Алексей Ивакин. С лица вуду. И только Васильич собрался на телегу забраться, как по плечу похлопали. Старик обернулся. Перед ним стоял солдат. Рукав заправлен под ремень, гимнастерка в медалях, нашивки за ранение. Все как положено. «Чё?» – спросил Васильич, глядя в рябое лицо. «Через плечо, дядя. Скажи-ка, как до деревни Совы добраться?» «А тебе там чего надо, понимаешь?» – подозрительно посмотрел на солдатика Васильич. Дед Васильич был мужиком тертым, чай в германскую не зря воевал. И бдительным тоже был, за что даже грамоту имел от областного управления НКВД. Вместо ответа без руки кивнул на второго солдатика, сидящего на подстеленной на траву шинели. «Да вот, Илюху до дома доставить надо». У сидящего не было лица. Розовая, местами в алых трещинах бугристая кожа. Заплывшие корявыми буграми глаза, вернее то, что от них осталось. Губы почему-то черно-коричневые. Бровей нет, а короткие волосы на голове есть. Черные, как смоль. «Документы-то есть?» – спросил Васильич, не отводя взгляда от Безлицева. «Дядя, я документы покажу, когда ты мне скажешь, когда ваших сов добраться». «Так я сам оттуда-во», – ответил старик, сдвинул фуражку на затылок и почесал лоб. «Танкист, что ли, парень-то?» «Танкист, командир мой. Вместе горели на Висле. Так довезешь лейтенанта до дома?» «Бумаги дай», – буркнул старик. «Сам-то грамотный», – усмехнулся однорукий. «Да тебя никто не жаловался», – отмахнулся Васильич и взял бумаги. «Книжка солдатская, билет комсомольский, справки из госпиталя». «Ты, значит, Петром будешь, а это значит...» Сделал пару шагов, присел подле Безлицева. «Ильхан, ты что ли? Я дед Вася, помнишь?» «Дядя, он говорить не может, сгорело горло. Дышит, слышит, но не говорит». «Так башкой пусть кивнет». Обожженный танкист коротко кивнул. «Ишь, как тебя! Альке-то чё не писал? Измыкалась и девка, понимаешь?» Танкист опустил голову. «Ладно, чё, седайте в телегу. Вещёв-то много?» «Да какой, два сидора. Илюха, вставай, нашли колымагу». Ильхан сидел, не двигаясь, обняв руками колени. «Давай, давай». Шумел рынок, люди торговали всем. На телегу старика однорукие затаскивали вяло упирающегося Безлицева. «Мно, стомая!» – хлестнул кнутом Васильич. Старая кобыла лениво зацокала подковами по грязной мостовой. «Вон оно чё!» – вздохнул Васильич, когда телега выехала из райцентра. «А чё, как так-то?» «Фриц в бочину шваркнул. Не успели мы. Бывает». «Ага», – согласился Васильич, – «бывает». «Кем служил-то в танке?» «Механиком-водителем». «И не успел?» «Да». Помолчали. Безрукий достал из кармана гимнастерки пачку сигарет, протянул ее Васильичу. «Не, я газом траванутый, не могу», — ответил дед. «В германскую?» «В германскую. А какая нынче, не германская?» «И то верно». Безрукий ловко прикурил, выдохнул ароматно. «Трофейные? А как же?» «Сам-то откуда-во?» «Новгородские мы». «А чё как сюда-то, Петя?» «Так вот, командира привёз. Ехать он не хотел. Куда, мол, с такой-то физиономией?» «Оно это да. Харя-то не приведи, Господа!» Дед осёкся и перекрестил рот. А Пётр втихаря показал деду кулак и осторожно покосился на Ильхана, лежавшего в телеге рядом с тюками. Лейтенант закрылся шинелью с головой. А вокруг... Оранжевым сосновым ароматом разливался август 45-го. Солнышко греет, птички поют, комары кусают, и никто не стреляет. Но старший сержант Петька все вертел головой по сторонам. Вон там фрицевский самоход должен стоять в засаде. А вот оттуда тигры попрут, если что. А сам бы он танкодесант тут с брони сбросил, чтобы фаусты из тех лесных завалов не херачили. А перед мостиком через лесную ленивую речку Петька начал машинально искать рычаги и педали. Василич это дело заметил, усмехнулся и подстегнул унылую кобылу. «Тужа, речушка-то называется. Еще две проедем. Пиржа и Воя. С райцентра как едешь до нас, запомнить легко. За Тужу, за Пиржу и за Вою. И считай, в совах и будешь. Семья-то есть?» «Была. Убили немцев в 43-м», — легко ответил Петька. «Бывает», — пожал плечами дед и хлестнул кобылу, согнав со шкуры слепней. «Но!» «Бывает», — согласился старший сержант. «Потом-то куды?» Танкист пожал плечом, поморщился. «Не знаю еще». «Убили, понимаешь, твоих. Сожгли всю деревню». Кобыла лениво шлепала копытами по сырой лесистой дороге. «До войны-то кем был? Школьником. А после? Трактористом стал, в Вологде уже. Эвакуированный? А? Да, эвакуировали в 41-м. То-то ж», — непонятно сказал старик и замолчал. На очередной выбоине снова звякнули Петькины медали. В солнечном лесу свистели о своем птице. «Ты уж меня прости за бдительность. Понимаешь, у нас тут в 42-м банда появилась. Вот как ты. Все в медалях да орденах. Повадились, понимаешь, грабить. Выследил я их, да. Понимаешь?» «Да, конечно. Только вот что. Илюха вешаться хотел». Сержант понизил голос и непроизвольно оглянулся на лежащего лейтенанта. «Лицо-то вон. Вот и везу его к жене». «Так с лица воду не пить», — тихо вздохнул старик. «Мно, стомая! Остальное-то на месте?» «Вроде». Лошадка неспешно выбралась на пригорок. Вот и деревня. На одном конце церквушка, ставшая колхозным складом льна. На другом конце небольшая мечеть, ставшая сельсоветом. В совях испокон веку на одном конце православные жили, на другом татары. Бились по праздникам до первой крови, не без этого. И женились только на своих, а как беда, вместе пошли воевать. Все же русские, даже магометане. Кобыла послушно остановилась у зеленого в цвет сосен дома. Василич крякнул и спрыгнул с телеги. «Вставай, служивый!» Осторожно тронул он Ильхана. «Лейтенант, подъем! Челимбар! Отмечать победу будем!» Старший сержант накинул сидр на плечи. Звякнуло внутри стекло. Василич усмехнулся. «Ишь, научил тебя наш татарскому, понимаешь? Он у нас ушлый был». «А чё был? Есть! Поди у нас, Петруха, останешься. Мужики нынче в цене. Половина деревни баб голодных. Хуж наших, понимаешь, хуж татарских. Мин-то торчая к бельмым бабай. Посмотрим по ходу движения», — отмахнулся Петр. «Мало-мало приехали, командир, вставай. Дом твой». Лейтенант продолжал лежать, накинув на голову шинель. Дед стукнул кулаком в крашеные ворота. «Алька, Альфия, выходи! Мужа тебе привез, нечаянно!» «Вставай, лейтенант!» — тормошил командир и его механик. Ильхан лежал и не шевелился. Со скрипом отворились дощатые двери. Со двора вышли женщины, лица непроницаемы, только глаза черные стреляют недобро. Молча подошли к телеге. Василич сделал шаг назад. Петьку просто отодвинула какая-то старуха. Из-за забора вглядели любопытные девчонки. Спешили хромая мужики. Где-то заорал петух. Младшая ласковой рукой сдвинула шинель с лейтенанта. Провела пальчиком по бугристым шрамам. Взяла за локоть, потянула на себя. Танкист поднялся, сел. По изувеченному лицу из-под сросшихся век текли слезы. Губы шептали что-то невнятное. Альфия подставила руки под искалеченный подбородок Ильхана. Несколько капель упало на ее ладошки. «Воду с лица не пьют, понимаешь, а слезы